Добрый вечер. Добрый вечер. Будем начинать нашу встречу. Все-таки, знаете, такие есть мощные каналы, но там много попсы, а мне хотелось так отделиться, и чтобы зрители ко мне протоптали свою тропинку, ходили, слушали. Кому не нравится, отключались, переключались. И в этом отношении меня, конечно, очень обижает, когда люди подходят и спрашивают на улице буквально, а я действительно люблю гулять, и подойдут, увидят, узнают, говорят, вам не надоело торчать в телевизоре? Ну, помимо того, что я вообще не понимаю, как можно так подойти и оскорбить человека. Но я нашел, что отвечать. А я подумал так, вот если человек мне высказывает претензию, вам не надоело торчать в телевизоре, значит, он все время видит меня в телевизоре. Значит, он все время у телевизора. Я на это отвечаю, лучше торчать в телевизоре, чем у телевизора, между прочим. В чем я абсолютно прав. Я с декабря месяца не выступал до сентября. Ну, правда, и отказался сотрудничать с телевизионными каналами со многими. В отместку они стали повторять с удвоенной частотой. А чего ли у людей сложилось впечатление, что я не просто никуда не уходил, а что меня стало еще больше. И это не так. Я 9 месяцев не... Пожалуйста, не ищите намек. Пожалуйста, без намеков. 9, никакого второго смысла в этом нет. Мол, я что-то вынашивал. Нет. Я просто считаю, что в моем возрасте человек должен, ну, раз хотя бы в 5 лет, лучше в 3 года, уходить в творческий отпуск, повышать уровень своего образования. Молодежь, это хорошо бы вам запомнить, чтобы вы, когда были в моем возрасте, все-таки занялись образованием своим. Ну вот, вернулся я в хорошем очень состоянии в Москву. Я путешествовал, встречался с интересными людьми и вернулся в Москву в великолепном настроении, потому что я телевизор не смотрел 9 месяцев. А еще лучше мое настроение было от того, что я газет не читал практически. То есть я жил в раю. Оказалось, в России можно жить как в раю, если не смотреть телевизор и не читать газет. Но наш человек так не может жить. Он с утра включает телевизор, потому что иначе циркуляция крови у него нарушится. Пока ему не расскажут, что где-то что-то бабахнуло, он жить не может. У него рабочий день не может сложиться без этого. И я вынужден был, поскольку я понимал, что я скоро пойду на сцену, надо было посмотреть хотя бы новости. Я включил, 3 дня я слушал новости. Слушайте, вот честное слово, у меня насморк начался сразу. Я не знаю, что это за патологическая реакция. А потом я стал читать газеты, и у меня остеохондроз проявился. У меня 9 месяцев этого не было. Люди не понимают, в каком угнетении они находятся, благодаря тому, что на нас выплескивается. Вернулся в Москву 3 дня назад, думаю, на сцену пора. Включил телевизор, насморка еще не началось, но настроение испортилось, потому что там грипп, тут террор, тут Китай воевать собирается, кто-то рассказывает, там тайфун надвигается с востока, ледник наползает с севера, 14 концов света, я насчитал, предсказывают, в 12-м году ясновидящие. Какие 14 концов света? Ребят, вы договоритесь друг с другом, кто из вас первый, чей конец света первый, потому что остальные бесперспективны уже будут. Вы как-то найдите общий язык. Главное, если об этом рассказывают, люди же верят в это. Как они могут жить после этого? Хотя, я вам скажу, я ясновидящий. Я вам честно говорю, как на духу перед всей аудиторией наших телезрителей. И не будет конца света. Я ориентируюсь на... Нет, подожди, я объясню почему. Я ориентируюсь на Путина. Он сказал, что Олимпийские игры пройдут хорошо, друзья мои. И все, кто пытаются сорганизовать конец света, испугаются его. Причем мне нравится, вот это все сообщат, сель наползает, да, террор. Там все это нам расскажут, еще свиной грипп. Это ж придумали разводилово такое. Слушайте, я ведь без американцев не могу, я все равно обязательно про них упомяну, иначе вы зря пришли. Я понимаю, я не имею права обмануть ваши ожидания. 2 миллиона американцев сделали прививки. Вы представляете, какой бизнес люди сделали на марлевых повязках? Ведь от марлевой повязки вообще выигрывает только человек, который выпустил эту марлевую повязку. Неужели такой градус тупизма, когда люди, надевая марлевые повязки, думают, что микроб через нее не пропадет? Вы под микроскопом дырки видели в марлевых повязках? Вы сравнивали с микробом? Мне хочется, чтобы юмористический ветер всегда шел на пользу зрителям, чтобы посмеялись, ну так сказать, чего-то, чтобы вот тут засело, чтобы цепануло. Ну как пол Украины ходит в марлевых повязках? Ну, ребят, ну вы же славяне, ну вы что? Ну ладно, западные люди на это клюют. Ну вы... Хотя Украина, понятно, это же святое, свиной гриб. Или это предвыборная кампания Тимошенко, потому что самое большое количество заболеваний объявили именно там, где у нее самый низкий рейтинг. Вот. А у меня ж мозг такой маркетинговый, извините за грубое слово. Вообще, что такое свиной гриб? Кто его назвал свиным? Откуда это взялось? Ну, над этим работают люди специально, потому что терроры уже... Знаете, вот почему такие новости, которые все время пугают обывателя? Я объясню свою точку зрения. Это, кстати, вполне серьезно. Потому что человек должен жить в страхе. Так думают правители всех стран. Всего земного шара. Не только наши. И когда человек в страхе, его очень легко, обозначив, что ты находишься в демократии, гнать к правильной урне. И поэтому человека надо пугать, пугать и пугать. И еще раз пугать. И свиной грипп. А терроризм уже не работает. Люди привыкли. Че это террор? Да и фиг с ним. И уже нас... не свиной грипп. А знаете, сколько еще животных на очереди стоит? О, друзья. Еще будет опоссумный грипп. Сейчас выхухоли готовят. Выхохолевы. Выхухолины. Я даже не знаю, как сказать. Еще этих разводиловых будет, боже мой. Хотя, я даже не знаю, какие симптомы. Почему свиной? Ты, когда заболеваешь, хрюкать начинаешь. Что? В чем это проявляется? Ну, на Украине свято отнеслись, они боятся, что чихающее сало будет. Вообще, когда я смотрю телевизор в последнее время, у меня ощущение, что мне, знаете, какой мне врач нужен? Так интересно, вдруг один человек совершенно поперек всякой логики. В таких случаях, я понимаю так, или щекотят его там, или деньги нашел под стулом. У меня действительно был такой случай в советское время. Мы выступали с одним моим коллегой в воинской части. И они молчат все в воинской части. Мы и так уже, и так, и рожи показывать начали. Ну, не смеются, и все. А оказалось, это потом. Один человек потом засмеялся, но мы так были обескуражены с моим коллегой, что потом спросили у полковника, почему не смеются. А он говорит, а я им сказал, цыц, если хоть кто-то пикнет на концерте, накажу строго. Ну, в общем, один не выдержал, действительно расхохотался, рубль нашел в это время. И он даже ослушался приказа командира. Но... Я что, сейчас вспомню, от чего я отвлекся, это вы меня отвлекли. Подождите ее щекотать, дайте мне сосредоточиться. И, да-да, правильно, мне такой врач сейчас нужен, и я думаю, он многим нужен. Такой ухо-глаз. Горло исключается, это не нужно. Ухо-глаз, потому что каждый раз, когда я смотрю телевизор, я слышу одно, а выхожу на улицу, вижу другое. У меня расхождение между слухом и зрением все время. И вот так же было в путешествиях по России. Я проехал от Курильских островов до Байкала. Побывал во всех почти городах по Транссибу. Перешел через Байкал на катере сейчас. Гораздо лучше жизнь, чем нам всем кажется. И моя задача об этом рассказывать. Потому что об этом никто не рассказывает. Хотя их пытаются запугать. Но они живут на природе. Природа оберегает порядочность человека. Я видел очень много российских порядочных людей. Да, их пытаются запугать. Телевизионные передачи. Такие жесть настоящие. Они вырубленные. Я посмотрел во Владивостоке после концерта. Думаю, ну да, телевизор давно не смотрел. Успокоюсь после концерта. Зря я так подумал. Один врач в какой-то медицинской программе рассказывал, что человек состоит на 80% из воды, что, в общем, довольно противно, честно говоря. Но я это знал, это давнишняя история. Но я думаю, не буду это слушать, 80%, 80%, все, переключил. Второй врач по другой программе, такой уже продвинутый, говорит, тот сказал на 80% из воды, а я говорю, на 20% человек состоит из микробов. Вам ха-ха, а я заснуть не мог после этого. Я думал, я хороший человек, вообще светлый. Я полночи вот так на себя смотрел. Оказывается, я вода с микробами просто. Я для чего все это говорю? Я хочу, чтобы сегодняшний вечер прошел с пользой для дела. Что это значит? Конкретизирую. Я хочу, чтобы человек смеялся и хохоча начал из себя рабата выдавливать. Страх-то изгонять лучше всего смехом, потому что раб в согнувшемся состоянии долго смеяться не может. И я хочу, чтобы люди посмотрели на мир моими глазами, а не глазами тех, кто людей гипнотизирует. Я когда смотрю новости, мне всегда хочется их комментировать, потому что я хочу, чтобы люди относились к новостям так, как я отношусь. И если я посмотрю новости и хорошо засыпаю, значит, я правильно отношусь к новостям. Поэтому я выскажу своих мнений о тех событиях, которые мы все хорошо знаем. Ну, прежде всего, о кризисе. Ну, что вам сказать? Что меня радует кризис, честно вам скажу. Во-первых, самое приятное, что меньше всего кризис страшит Россию. Особенно в глубинке. Вот я сейчас проехал по стране. Ну, что в глубинке говорят? Подумаешь, индекс РТС упал. И чё? Вообще, чё это такое? Ой-ой-ой, ШПД выше, чем ВКК. Это один диктор глазами, умный-умный, говорит, ЕКЛМН ниже, чем ЕПРСТ. Ты сам понимаешь, чего ты несешь. Полстраны не понимает этого. Вообще, по-моему, никто эти сводки не слушает. Нам не надо бояться кризиса, не надо. Невозможно вогнать Россию в кризис, потому что невозможно девальвировать никаким кризисом самую главную российскую валюту – самогон. А Запад вообще в ужасе, когда на сегодняшнюю Россию смотрит. У них там все рушится, а русские радуются, веселятся. Такое ощущение, что у русских от кризиса гормон удовольствия вырабатывается. Все валюты в мире девальвируются. Фунт, самая крепкая валюта в мире, девальвировалась. Это теперь не фунт, фунтик. Не понимают западные цивилы нашей психологии. Они не понимают, что русскому человеку, даже если ему плохо, все равно хорошо, если другому где-то плохо. Во всех западных странах уменьшилась прибыль в ресторанах, в театрах, в казино. В России полные рестораны. Полные театры. Места надо в рестораны дорогие заказывать заранее. Пьют под новые тосты. Давай. За тех, кто взял кредит в долларах. Давай. А ему в ответ. Давай за наше будущее, не чокаясь. Многим кризис вообще помог. Кризис в России людям развязал совесть. Теперь увольняют, сокращают. Раньше стеснялись, нормально. Сводят счеты, разводятся. Мужики со свадеб соскакивают. Жениться, ты что? Ты что вообще, кризис? Вон, Николай Басков отказался на Оксане Федоровой жениться, да? Говорит, ты что, кризис? Я твою семью не прокормлю. Хрюша, Степаша, как я... Теперь на все один ответ. Че лысеешь? Кризис. Че кашляешь? Кризис. Слушай, ты что такое дорогое ожерелье купила? Кризис, в честь кризиса. Дай в долг, не могу, кризис. Пойдем пропьем, пошли. А что касается меня, я вообще считаю, что кризисом земля самоочищается. Казино разоряются, ну это же хорошо. Но закрываются ночные клубы, терпят убытки банки. Это все замечательно. Двое супермиллиардеров в мире покончили жизнь самоубийством. Об этом можно было только мечтать когда-то. От разорившихся бизнесменов уходят любовницы. Ну, и охранники. Причем любовницы уходят к охранникам. Брошенные возвращаются к женам. Разве это не самоочищение? Благодаря кризису восстанавливаются семьи. Мужья становятся верными. У них не хватает денег. Раньше полное безобразие. Казино, вино, бабы, рестораны. Теперь нормально. Тетрис, пиво, жена и бутерброды. Люди благодаря кризису стали чаще бывать на природе. Банкиров видел, которые собирали грибы. Дерипаска, говорят, засеял 100 гектаров редиской. Да уже за это низкий поклон кризису. Такое словосочетание, редиска и дерипаска. Куда ни глянь, жизнь-то налаживается. Люди задумались о вечном, наконец. А не о прибыли. Гастарбайтеры разъезжаются. Строители теряют работу. Ура! Строители становятся порядочными людьми. Журналистов увольняют с работы. Замечательно. Уволены отовсюду менеджеры идут учиться, чтобы овладеть хоть какой-то профессией. Обама собрался уволить Саакашвили с поста топ-менеджера Грузии. К русским вообще в связи с кризисом лучше стали относиться в мире. Это ж единственные туристы русские, которые по-прежнему во всем мире дают официантам на чай. И сами едят и пьют так, будто в последний раз в жизни.
Двое наших туристов в Риме фонтан, чтобы вернуться, бросили кредитные карточки.
Таиланд, Индия, Египет вообще молятся на русских туристов. Русским не страшны ни кризисы, ни террористы, ни катаклизмы. Русские продолжают фотографироваться на фоне стрельбы, цунами, извержений вулканов. Давай, 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 быстро, фоткай меня, быстро, быстро, быстро. А то лава к ногам подползает, слышь, давай быстро. Вон цунами появилось из-за горизонта. Да дай бог здоровья кризису! Спонсоры не дают денег на новые альбомы нашим попсовикам. Ну, наконец-то мы не увидим нового альбома Тимати. Новых пластинок Билана не услышим. Спонсоры не дают денег на эти конкурсы «Мисс Зашибись», «Мисс Компромисс». А у меня действительно, я слышу, что они поют. Это так страшно бывает слушаться. Одна из последних песен, которую я слышал, вергла меня в непонятку. Как, вот скажите... Как можно такое петь? Вечерним поездом я уеду на Гавайи. Ты можешь мне сказать? У меня вопрос, ты где рельсы проложишь? Можешь мне объяснить? Падает рейтинг попсы на телевидении. Это ли не развитие нашего общества? Зато вырос рейтинг юмористических передач. Так вырос, что говорят, все телевизионные передачи сделаю теперь юмористическими. Да, даже новости будут прерываться смехом за кадром. Министр МВД уверил россиян, что с коррупцией покончен. Я предложил в одной газете сделать такой конкурс на лучший эскиз памятника кризису и поставить в России памятник кризису. Да, в России и на Украине. Первое письмо получил сразу с Украины. Мол, у себя в России ставьте. Нам на Украине не нужен памятник кризису, потому что мы, Украина, уже памятник кризису, написал человек. Ну что еще из таких ежегодных событий, знаковых, значимых событий, конечно, и Евровидение. Должен тоже сказать, что я думаю по этому поводу. Мне очень понравилось, как прошло Евровидение. И понимаю, почему. Почему так хорошо получилось? Потому что мы верили, наш победит, и наш победил. Ну, мы, правда, на Приходько надеялись. Но от Приходько, такой Приходько начался через 15 секунд, когда она постарела лет на 85 за эти 15 секунд. А у нас был засланный рыбачок. Это гениально, да? Русский белорус из Норвегии на английском языке. Это такого еще не было никогда. Вообще, вся Европа в непонятке, почему славянские фамилии все время на пьедесталах почета. И в Евровидении, и в других... Они не понимают, что произошло. Разрушили они сами Советский Союз. И славяне крупой рассыпались по Европе. А славяне, они очень патриотичны. Они очень любят родину, особенно когда вне родины. Вот нашу родину очень хорошо любить, когда уезжаешь из нее. Вот... Нет больших патриотов, чем наши эмигранты. И когда они смотрят Евровидение по всей Европе, а соображают наши быстро, думают наши люди с трудом, а соображают мгновенно. И патриотизм еще добавляет темперамента. А там же надо голосовать, звонить. Пока эстонец думает, кто ему понравился. Наш уже с 6 своих телефонов позвонил. Своим друзьям позвонил, те с каждого телефона своего позвонили. Они не видели, но из чувства патриотизма они все уже правильно позвонили, звонки сделали. Вообще, интересно, что после развала Советского Союза действительно наши побеждают во многих конкурсах. Не всегда об этом говорят в новостях. Но я вам, например, скажу. Вот в Ирландии самый престижный музыкальный конкурс проходит. Когда-то там победителем стал... Знаменитый теперь на весь мир Хворостовский. И в этом году победила тоже наша певица. Проводится очень интересный фестиваль театрального фехтования. Третий год в Европе и в мире побеждают наши. Еще интересно. Да, а эти соревнования по спортивному ориентированию. Уже 5 лет наши первое место. Ну, тут понятно, там же с приборами, что это для наших? Наш вообще и без приборов из тайги с похмелья выйдет правильно. Он просто на запах дорогу найдет. Это так же, как наши, знаете, в спортивной ходьбе много лет уже побеждают. А потому что, понятно, они пехом до школ добирались, все детство прошло, пешком ходили в школу. Хоккей, как хоккеисты. Вообще ощущение, что Россию поливают живой водой. Что это не страна, а такая плодородина, как я говорил. Футболисты очнулись.
вспомнили, что у них ноги есть. Они уже не ходят, они уже как-то так... Уже иногда бегают. Ну, о хоккеистах я просто не говорю. Когда я смотрю хоккей, я восхищаюсь не только нашими... Кстати, они патриоты, они в Канаде патриоты. Овечкин недавно давал в Канаде интервью, он же очень много шайб там забросил. И он говорит, а я россиянин. Я все свои шайбы, которые забросил в Канаде, посвящаю России, сказал он. Болельщики наши тоже радуют. Это только наши болельщики на чемпионате мира по хоккею в Канаде, на стадионе в Канаде переорали канадцев. У нас появляется особая энергия. Вот ее бы направить на пользу родине только. Как болельщики теперь говорят, мы больше за хоккеистов не болеем, мы за них выздоравливаем. Вот это очень точная фраза. Нам бы энергию на выздоровление направить. Хорошо сказал министр спорта Мутко. Спорт должен быть прозрачным. Мне особенно понравилось, что это Мутко говорит. Это вырежут, но... А еще меня очень тронуло, что наши программисты побеждают третий год подряд. О, есть такой! Слышали? Это митинг. А знаете, почему меня это трогает? Потому что наших... Вот если бы западные побеждали, программисты — совершенно нормальное явление. Их обучают с детства. Работе на компьютерах. Всем программ. Наших никто никогда не обучал. Никто. Они что, рождаются с этими знаниями? Вот Благовещенск. В Благовещенске недавно мне надо выйти в интернет. Он не просто тупит интернет. Он работает, интернет, со скоростью атеросклеротического эстонца. И я спрашиваю в гостинице, есть где-нибудь у вас в Благовещенске место, где я быстро могу выйти в интернет? Супер ответ! Они мне говорят, есть, но на машине туда не доехать. Вы представляете, с ноутбуком на лошади. О, Д'Артаньян с ноутбуком. И лошадь привязал у интернет-кафе. Называется «Пеньки» на вырубленных пнях. Это все. И при этом, действительно, наши хакеры самые лучшие в мире. Я видел одного хакера в деревне Шпикуловка, неподалеку от Тамбова. Он лежал на русской печи. У него ноутбук... Такой до Куликовской битвы еще был создан. На нем еще вычисляли победу Пересвета на этом ноутбуке. Я ему говорю, а как он так работает у тебя классно? Он говорит, а, это русские люди, ну как их вычислишь? Они русские люди, нежданчик для Запада всегда. И его ответ нежданчик. Он говорит, да, бабушка на крещение полила святой водой ноутбук. Откуда она знала, что это ноутбук? А я ему хорошо ответил. Я говорю, ты знаешь, он у тебя теперь двухведерный. Такого двухъядерный у всех есть, а двухведерный не у всех. Я одному американцу говорю, на Сахалине много американцев, и я одному говорю, не надо с нами воевать, вот вы нас не цените, вы считаете нас людьми третьего сорта. Это неправильно. И не надо с нами затевать никогда заварухи. Почему? Я говорю, очень просто. Потому что у вас все планы на компьютерах. Все авианосцы. Все самолеты на компьютерах. Да, у вас этого больше. Но что толку? Если вы только что-то начнете, любой хакер из Нижней Кошмаровки деревни взломает файлы ЦРУ не потому, что он патриот, а чтобы приколоться. И вечером в этой Нижней Кошмаровке и еще рядом в Перебердянске будут хороводы водить наши ребята от счастья, что ЦРУшные ракеты полетели по адресу отправителя. Мне америкос говорит, а мы ваши файлы сломаем. Я говорю, нет, нет. Почему? Я говорю, а потому что наши генералы планы рисуют карандашами на бумажках, понимаешь? Выкрадем, никогда не выкрадем, никогда, потому что это охраняется сейф. Эти планы у генералов в сейфах, и охраняются эти сейфы с особой тщательностью. Там бывший ГБшник, ему 153 года, он еще собственными руками две подводных лодки во время наполеоновских сражений потопил, во время Куликовской битвы сбил два истребителя рогаткой самодельной. Да, какой-нибудь... Бэтмен-невидимка проскочит мимо него, но... Если даже мимо него проскочит, мимо старшего лейтенанта, уборщицы, тети Дуси, никогда не проскользнет. А она вооружена лазерным ведром и квантовой шваброй. Суперсовременным оружием.
А почему так охраняется сейф, спрашивает меня Америкос. Ну, улыбаясь, понимая, что я шучу, я говорю, а потому что вот этого вы вообще не поймете никогда. Потому что рядом с стратегическими планами военными хранится шкалик самогона. И маленький кусочек сервелата и сальца, которое мама прислала из родной деревни.
Но еще больше, знаете, вызвало, что у меня гордость. Был конкурс в Берлине, проводился конкурс барменов европейских. Наш победил. Это не наша профессия. Это всегда профессия как-то развивалась на Западе, потому что это часть бизнеса западного. И поэтому бармены многие умеют жонглировать. Вы все это видели, наливая чуть ли не в полете. Наш победил, потому что он не просто жонглировал. Он еще пел, танцевал, анекдоты рассказывал. Кольца дымом пускал. Через них струю пропускал. Струю в хорошем смысле слова. Дым. И... Я случайно сказал это слово, я не специально. И потом думаю, вы же не то подумаете, я нехорошо вас подумал. Но главное, он и хула-хуп крутил еще ногой. И когда его спросили, как вы научились так много дел сразу делать, готовы? Знаете, что он ответил? Да я в юности работал водителем маршрутки, сказал. Ну что еще событийного? Кинофестивали, бесспорно. Ну, Московский кинофестиваль, к которому я отношусь с большим уважением еще с юности. Но вообще надо, наверное, про все кинофестивали сразу говорить, потому что кинофестивалей стало гораздо больше, чем хороших фильмов на Земле. Есть, конечно, фильмы знаковые, например, «Обитаемый остров». Ну, почему он знаковый? Он сделал необитаемыми кинотеатры. «Возвращение мушкетеров» – знаковый очень фильм. Лишнее подтверждение, что народные пословицы бывают очень правильными. «Возвращаться» – плохая примета. Но наши сейчас слепо подражают Голливуду. Вот если в Голливуде снимают продолжение, значит и мы должны. Вот фильм «Сволочи», помните? В Голливуде ведь как? Вот вышел фильм там, извините, но я по-американски скажу, называется фильм «Иди в задницу». Все, надо «Иди в задницу 2», «Иди в задницу 3», «Иди в задницу 4». И наши на эту формулу и подсели, как на иглу с наркотой. «Сволочи» фильм. Вот сейчас продолжение снимается. «Твари». Вот третья серия будет «Гниды». Потом «Твари с гнидами против сволочей» еще продолжение задумано. А еще интересно, я раз начал говорить про то, как наши подражают киношники Голливуду, не могу еще про один такой момент не рассказать вам. Может, не все его знают, поскольку, ну, не в теме. Но будете смотреть фильмы наши, вот поглядите, это очень интересно. Спонсоры дают деньги создателям фильма, если какой-то логотип не мелькнет где-то, или фирма. Знаете, иногда вот бежит американец, догоняет по набережной катер, уходящий в море. А в это время пробегает мимо Макдональдс. Все, Макдональдс дал деньги, значит, уже. И сейчас и у наших это. И вот сейчас снимают Анну Каренину, а Гамлет сейчас снимается. Офелия идет топиться в бассейн с надписью «Мосводоканал». Королева думает, куда всыпать яд? В Актимель или в Растишку? Отелло дарит Дездемоне платок от Юдашкина, а Анна Каренина бросается на железнодорожное полотно, и так невзначай, так камера раз на щебень, а на щебне написано «Клинский щебеночный завод». Причем Анна Каренина бросается не под первый попавшийся паровоз, а вот упорно ждет. Нет, говорит она, дождусь своего, и тогда локомотив, а впереди написано «РЖД». Кстати, интересно, что Арбакайте тоже снимает продолжение нашумевшего некогда фильма. Будет называться «Чучело 20 лет спустя». Ну, наконец, главный фильм, как его называют насмешники, православный триллер, экшен. Тарас Бульба. О, как хорошо, что Гоголь не дожил до своего юбилея. Он же не знал, что он экшен написал. Интересно тоже, вот по этой голливудской фильме, да, Голливуд и Гоголь — это Гоголь-Моголь, понимаете? Это так же несовместимо, как на сцене филармонии разместить мясокомбинат. Но создатели фильма живут теперь живут тоже, видимо, по голливудским формулам. Как писал Гоголь о пытке Остапа. Вот гений. А гений с уважением относится как к читателям, так и к зрителям. Он не опускается. И он писал так: «Не буду утомлять тебя, уважаемый читатель, описанием ужасов пыток Остапа». Смотрите, как и ужас есть от этой фразы, и в то же время все очень тактично. В фильме показано все. И хруст костей, и наизнанку суставы, и кетчуп хлещет отовсюду. Такой кетчуп имени Тарантино. А сейчас еще Иван Грозный вышел на экраны. Вы это еще посмотрите. Я смотрел в кинотеатре, и когда показывали грязные ноги Ивана Грозного в течение минуты, я не выдержал. Я сказал, этот фильм надо называть «Иван Грязный», сказал я. Но молодежи-то Разбульбу понравился. Там молодежь торкнута. Я понимаю, они не читали многие Гоголя, они вообще не знают, кто это. Передо мной сидели две девахи, которые, когда фильм закончился, они выходили из зала, они плакали. А я стал прислушиваться к тому, что они говорят, потому что одна из них, когда они сидели передо мной, сказала громко довольно фразу, ну, я разве мог ее не услышать, эту фразу? Она сказала: «Я ярая филателистка». Ну, она из менеджеров. Такая франшиза такая. Вот. И они выходили, и плачут обе. И одна другой говорит: «Ну надо ж, какой жесткач Гоголь выдал. Берега сносит, конкретно вставляет, штырит. Мозг взрывается, надо на сайт Гоголя зайти». А этот батя Бульба, прикольный мужик, младшого поймал и конкретно так: «Чем я тебя породил, тем я тебя убью». Ну, филателистка, что вы хотите? Да, ежегодных событий много, естественно, у нас в стране. Ну, на стране ежегодные события. Есть ежегодные события, есть неежегодные. Есть такие разовые мероприятия. Ну, из ежегодных — Евровидение, чемпионат мира. Да, вот, из ежегодных еще одно событие. Это уход Аллы Пугачевой со сцены навсегда. Многие очень были расстроены, говорят, ну, слабовато как-то отмечено. Парада не было. Почему не было парада на Красной площади? Почему не шла боевая техника тяжелая? Почему салюта не было? Но зато порадовал президент, пригласил Аллу Пугачеву в Кремль и вручил орден. А вот это замечательный момент был, тоже мало кто заметил. Он вручил ей орден славы третьей степени. А дело в том, что у нее был второй до этого. То есть опустил конкретно. Мол, нельзя тебе второй получать, и вот третий самый раз. Она так удивилась, она искренне сидела, говорит: «Ну, у меня уже есть такой», говорит она. А он не расстроился, говорит: «Да, пускай еще будет, господи, у нас этого добра навалом», сказал он. «На будущий год еще чего-нибудь дадим». Да, значок ГТО дайте ей, пожалуйста. Вообще, мало кто знает, вот про Аллу Пугачеву много чего говорят, а мало кто знает, что она очень остроумная. И, наверное, это мой долг об этом рассказать. Например, когда в предюбилейную пору у нее брали множество интервью, и одна из журналисток спросила, почему вы больше не выращиваете цветы у себя на даче, она замечательно ответила. Вот прислушайтесь, слово к слову подобрано. «Надоело», — сказала Алла Борисовна, — «я уже много лет занималась взращиванием сладкого болгарского перца». А как? Сладкого болгарского перца. Вот слово к слову подобрано. А я был свидетелем того, как... я был неоднократно свидетелем ее остроумия. Ну, про один случай даже тоже расскажу вам, порадую вас. В Ялте много лет назад, в один день, оказались случайно. У меня был концерт такой сборный в концертном зале Ялта, а Аллу Пугачеву пригласил Кучма на правительственный концерт. Тогда еще президентом был Кучма. Мы пообедали, и Али идти недалеко. Я говорю: «Я тебя провожу». Она говорит: «А, я пешком пойду». И мы, значит, прошлись там буквально 500 метров, все отцеплено, подходим к кордону милиции. А милиционеров, как мне рассказали позже, на Украине тогда набрали в Карпатах. Причем, как мне сказали, в Нижних Карпатах, а я думаю, в подземных Карпатах. Потому что они не узнают не только меня, но и ее не узнают. Это вообще невероятно. Я такого никогда не видел. И
А что сказать? Они спрашивают, вы кто и куда? Алла Пугачева говорит, я, между прочим, вообще-то на концерт. Говорит, а кто вы такая? И вот начать ему объяснять, что это... А если они и после этого не узнают, что будет? Это совсем унизительно. Нашлась она, а не я. Хотя я бы должен был найтись. Она вдруг вот так говорит, вы что, меня не узнаете с улыбкой? Они говорят, нет. Она говорит, я же Софи Ротару. И реакция была... Вот, вот не, непредсказуемое у этих, которые из нижних, из подземных Карпат, которые... Они говорят, ой, Софа, проходите, мы про вас много слышали. Ну, точняк из подземных Карпат. Вот ее пропустили. Но, правда, ее спросили, а кто с вами? Она же хотела мне лучше сделать. Говорит, это Боря Моисеев, сказала она. Вам ха-ха! А меня не пропустили, между прочим. Я так обиделся. Ну, за Борю, естественно, совершенно. Я даже ему позвонил в тот вечер, говорю, Борь, ты представляешь, вот такая ситуация? Он так расстроился. И он так искренне мне говорит, как вообще можно нас спутать, сказал он. Мне же недавно делали пластическую операцию.